с одним из тяжелейших грехов, который может сделать человек. Но есть ли какие-то принципы, по которым можно отличить текст божественный от человеческого? Кстати, я бы уточнил. Может быть, вдохновенность не человеческая, но и не божественная. Мы можем представить себе, и мы знаем, что есть такие тексты, которые вдохновлены, но не Богом. Они этими другими существами. Ну, например, Блаватская, как она говорила, писала по откровению некого духа. Или Алистер Кроули писал по откровению некого духа, которого он справедливо называл сатаной. Возможно, и такое вдохновение. Как отличить то, что делает сам Творец, от, как отличить это от того, что делает человек? Мы должны понять, что, раз, что для христиан Творец – это всемогущий, вечный, вневременной, внепространственный дух, абсолютно благой, иначе ему зачем творение? Он верный и любящий, он не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается и увлекаясь и обольщаясь собственной похоти. Он твердыня совершенно дела его, все пути его праведны, Бог верен, нет неправды в нем, он праведен и истинен, ибо он свят. Бог человеколюбивый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий правду и милость, который не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы все обратились и были живы. И у него нет ни изменений, ни тени, ни перемены. Вот этот неизменный Бог только и может называться Творцом. Тот Дух, который изменяем, не Творец, потому что он находится во времени. То, что находится во времени, не может быть Творцом времени. Тот Дух, который ограничен пространством, не может быть Творцом пространства. Потому что, естественно, раз он скован пространством, значит, он не Творец его. Тот Дух, который не обладает всеведением, не является Творцом Вселенной. Потому что только Всеведущий Творец может быть Творцом Вселенной. И исходя вот из этих божественных атрибутов, мы с вами можем представить следующие признаки, которые обычно церковь представляет защиту того, что Библия – истинное Слово Божие. Ну, в принципе, эти тексты относятся вообще к любому религиозному тексту, претендующему на Слово Божие. Первый признак, как говорит наш катехизис, – это высота учения. То есть, это принцип небесобора, нетривиальности. Это принцип нетривиальности, то есть, то, что человек сам не выдумает, то, что невыводимо из данного человеческого опыта. Известно, что мы, будучи людьми, можем творить нечто, но в определенных пределах. Мы не можем создать четвертого основного цвета. Мы не способны представить себе некие внепространственные реальности. Да? Есть много таких ограничений. Вот мы утверждаем, что именно Библия обладает этим нетривиальностью. В ней содержится ряд доктрин, с которыми можно спорить, можно не спорить, но которые не выводимы из данных опыта. Например, догмат триединства. Догмат творения из ничего, учение об Боговоплощении, об искуплении крови Христовой, учение об преображении в силе Вселенной. Все эти доктрины, они не выводимы из данных опыта. Ну, откуда мы возьмем, например, данные о всеобщем перемене, всеобщем изменении? Эти данные, доктрины, они не выводимы из опыта, и при этом эти данные, они не выводимы из предыдущей религиозной жизни человечества. Как бы ни пытались атеисты доказывать, например, что Тримурти связано с доктриной Троицы христиан, но это несколько сомнительное утверждение, хотя потому что с индуизмом христиан иудеи знакомы не было. Это надуманная вещь. Можно считать их неправильными доктринами, можно считать правильными доктринами, но они нетривиальны. Это говорит о том, что автором Библии является некий нечеловеческий источник. Мы пока не уточняем какой, но нечеловеческий. Из этого признака мы никак не можем вывести, что это божество. Мы можем сказать, что это только не человек. Это некто иной, чем человек, который дал Библию. Второй признак – это чистота учения, то есть высочайшая нравственная планка, которая должна принадлежать тому тексту, который дан Богу. Бог благ, естественно, он не может давать неблагих законов. Бог праведен, он не может давать неправедных законов. Бог милости, он не может давать жестоких законов. И поэтому мы должны требовать, чтобы откровение Божие отличалось высочайшей нравственной, внутренней этой планкой, метой. Иначе это не будет Словом Божиим. И одно из главных свойств Бога, которое признают христианство и ислам, это нелицеприятие. Бога должна быть одна мерка ко всем. Библия в этом смысле, она полностью отвечает этому признаку. Нравственные нормы Священного Писания и Ветхого и Нового Завета, они постепенно поднимаясь, увеличиваясь по мере развития человека, доходят до вершины в Евангелии. выше которого не поднимался еще пока никто. И это говорит о том, что автором Библии есть некий дух, конечно, пока мы тоже не считаем, чем какой-то, но благой, абсолютно справедливый. Библия, она неудобна никому. Неудобна царям, которые думают, что они могут прикрывать свои злодеяния Богом. Бога, даже Давида, который согрешил, обличил своего беззакония, хотя он и был пророком. А Библия неудобна беднякам, потому что Бог говорит бедному не потворствуй в тяжбе его. Бедный неудобно богачам, неудобно священникам, неудобно пророкам. Она удобна только тем, кто поступает по воле Бога. Вот это неудобство, оно показывает, что оно имеет полностью нечестный источник. Ну, представьте себе, если человек пишет некий текст, который он должен исполнять, а пророк писать именно такие тексты, вряд ли он будет себе жизнь тяжелой делать. В этом смысле Коран не выдерживает, с нашей точки зрения, не выдержит никаких сравнений с Священным Писанием. Например, для нас, как православных христиан, является возмутительным требование Корана о том, что женщина, если она ушла от мужа и желает к нему возвратиться, даже предварительно выйти замуж за другого. Для нас является оскорблением для женщины это утверждение. Для нас удивительным является то огромное количество призывов к насилию, которое содержится в Коране. Мы удивляемся, каким это образом может быть. Для нас самое главное удивительное лицеприятие Корана. Почему пророк имеет те привилегии, именно в смысле нравственном, которых не имеют другие люди? В христианстве требования к передаче откровения, наоборот, максимально высокие. Человек обязан, общающийся с Богом, должен быть максимально чист, потому что только в чистейшую душу может войти дух премудрости. Как сказано было в книге притчи царя Соломона, премудрость Соломона в нечестивую душу не войдет, дух премудрости не будет обитать в теле, причастном греху. И именно поэтому для нас мы не можем принять Коран как откровение Божие по нравственной причине. Нравственные нормы Корана гораздо ниже, чем библейские нормы, которые им предшествовали и которые были автору Корана известны. Мухаммед общался с христианами, общался с иудеями, но он пустил планку ниже, чем была раньше. Для нас, для народа Завета Божия, для тех людей, которые живут в союзе с Богом уже 7,5 тысяч лет, для нас непонятна позиция того духа, который дается за Творца, который при этом понижает нравственную планку.
Я задаю 5 минут.
Да. Следующее свойство, которое для нас является знаком откровения Божия, это наличие пророчества. То есть автор Библии, он находится над временем, он предсказывает то, что произойдет дальше, в будущем. Как и Бог предлагает себя проверить поэтому. Например, сказано, я первый, я последний, нет, кроме меня нет Бога, говорит Исаия, пророк, через пророк Исаия Бога, 44 глава 6 стиха. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не изданное ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня, нет другой твердыни, никого не знаю. И поэтому тот факт, что в Библии есть множество сбывшихся пророчеств, начиная от 333 пророчеств, которые сбылись на Христе, и оканчивая пророчествами, которые связаны даже с нынешними 20-21 веками, например, связаны с возвращением, насильственным возвращением Израиля в свою землю, и с тем, той постоянной резнёй, которая там происходит, как об этом предсказывал в 28, 29, 30 главах Второзакония Моисей, точно исполняется в наших глазах, это слава Божия. Оно говорит о том, что автор Библии, он является властелином истории, находящимся над временем. Он вечное существо. А в Коране нету бывшихся пророчеств. Единственное пророчество, которое содержится в Коране, она говорит о том, что римляне были разбиты, но через несколько лет они победят. Это пророчество, как говорил император Манулус, сравнимо с тем, что я скажу после окончания бури, настанет штиль. История того времени знала много веков борьбы персов и римлян, где каждые несколько лет было то поражение, то победа. Это не предсказание. Для нас это, конечно, является признаком того, что это не божественный текст. Следующим аргументом в защиту того, что как проверка того, что является истинным Словом Божьим или не является им, является для нас вопрос, конечно же, действие Слова Божия на человека. Если это Слово Божие, оно будет действовать оно будет преображать человеческую жизнь. Вот, а мы знаем, что Слово Божие, действительно, истинное Слово Божие, оно действительно преобразило и переделало жизнь множества людей. Самый такой известный пример исторически – это массовое распространение христианства во время гонений или выживания христианства сейчас.
Две минуты.
Да. Библия сейчас продолжает иметь божественную силу. Мы знаем многие случаи, когда через простое возложение текста Священного Писания люди исцелялись, выздоравливали. И этим мы видим, что некая сила божественная, она соприсуща библейскому тексту. И, наконец, для нас очень важным является тот факт, что авторы Библии творили чудеса. То есть они были свидетели, они имели свидетельство, что в них действовала божественная жизнь. Моисей совершил знамение, Господь, Иисус Христос совершил знамение, апостолы совершили знамение. Все они творили множество чудес, показывая, что в них действует сила Божия. Мы знаем, что автор Корана сделал только одно чудо, которое описано в Коране, да, расщепление месяца, которое не видели те люди, которые не были его адептами. Мы знаем, что даже его противники всегда требовали от него чуда, он отказывался его давать. А Господь сказал в Евангелии: «Если мне не верите, верьте мне по делам моим, ибо они свидетельствуют ко мне. И тот, кто верит в меня, дела, которые я творю, сотворит, и больше всех сотворит». Именно поэтому мы не можем признать Коран откровением Бога и считаем Библию откровением Бога. Но кроме этого, мы имеем в Коране множество ошибок. Например, утверждение, что Александр Македонский дошел и увидел, то есть солнце опускается в грязный источник на закате, что не является просто ошибкой, прямой совершенно. Вот ошибочное утверждение, что Мария является сестрой Моисея и дочерью Имрана, что является тоже фактически ошибкой хронологического порядка. 1500 лет зазора существует между Марьям, сестрой Моисея, и Девой Марией. В Коране содержатся фактические ошибки, такие как утверждение, что Аман является правой рукой, визирем фараона, хотя он жил спустя 1000 лет после фараона времен Моисея, и множество подобных примеров, которые показывают незнание авторам Библии, вернее, авторам Корана, прошу прощения, незнание им основ истории. Как может всеведущий Бог так ошибаться?
Отец Даниил, я просил у вас уже выводы дать.
И именно поэтому я убежден, что самый внимательный, непредвзятый взгляд показывает, что именно Библия является тем неповрежденным словом Бога, который сохранился, ибо сохраняет его сам Бог всемогущий. И сама мысль о том, что Библия может быть искажена, является противным представлением о всемогуществе Бога. И с другой стороны, мы считаем, что Мухаммед является лжепророком, и его писание является ложным. Вот, потому что человек, который говорит от имени Бога, но не соответствует библейским нормам того, что было поверено, он не может быть истинным пророком Бога. Вот то, что я хотел сказать.
Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, собравшиеся здесь, я просил бы... Отец Даниил, спасибо вам за очень яркое выступление. Я просил бы держать себя в руках, не реагировать на вероисповедальную позицию той или иной конфессии, понимая, что открытая возможность такой дискуссии сама по себе уникальна, и что мы должны благодарить Бога за то, что Он нам дал возможность выслушивать соображения таких мудрых и ученых людей. И поэтому позицию того или иного человека с обеих сторон не воспринимать как позицию, направленную конкретно против какого-то вероисповедального принципа, как позицию оскорбляющую или оскорбительную. Я прошу особенно молодых людей с обеих сторон, обеих конфессий, держать себя в руках. Раз. Потом, я, конечно, понимаю, что реакция, какая-то внешняя выразительная реакция в виде аплодисментов, она является тоже университетской традицией старой, причем идущей со стороны средневековых университетов, но все-таки мне кажется, что это может накалить ситуацию в зале, а так как все-таки мы заинтересованы не в скандале, как, поверьте, в этом заинтересованы некоторые силы, которые хотели бы стравить, может быть, граждан Российской Федерации и исламского, и христианского веры.